Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Богатые тоже прячут», которая выходит на канале Татьяны Фельгенгауэр. Здесь, собственно, Татьяна Фельгенгауэр — это я и главный эксперт этой программы Илья Шуманов, антикоррупционный эксперт и сооснователь проекта «Арктида». Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители! Рад быть на канале.
Давай, наверное, расскажем про концепцию сегодняшнего выпуска, потому что это все-таки итоговый выпуск года, но мы решили не подходить к этому по классической схеме, напомним все, что было, о чем мы рассказывали, а решили вас немного развлечь. Давайте посмотрим на главных неудачников, главных лузеров, главных... как бы так сказать? Вообще мы назвали это фейл года, буквально, провал года. У нас тут будут разные персонажи, так или иначе попавшиеся на коррупции, просто то, как они попались, это довольно забавно. У Ильи будет такой своеобразный хит-парад, все верно?
Да, это прикольный хит-парад, анти-хит-парад людей, которые по-прежнему пытаются как-то прятать денег, отмывать эти деньги, и как они попадают в тюрьму, как они попадают под расследование. И мне кажется, что те фейлы, о которых мы сегодня будем говорить, это своеобразный такой букварь, как не надо делать тем, кто хочет заниматься чем-то грязным.
С другой стороны, я с трудом себе представляю, чтобы программа «Богатые тоже прячут» рассказывала, что надо делать тем, кто пытается что-то спрятать. Ну что, тогда давай приступим к нашему антирейтингу.
Давайте начнем с первого товарища. Это, собственно, человек, который пытался повторить судьбу подпольного миллионера Корейка из известной книжки, значит, Остапа про Остапа Бендера. Сергей Лесь, глава Крымского района Краснодарского края, пытался сбежать от силовиков на микроавтобусе. Это человек, который, ну, долгое время возглавлял этот район, но в ходе расследования на него вышли силовики, и вот он пытался сбежать от этого расследования, прихватив с собой 100 миллионов рублей и 12 килограмм золота. Золото он, разумеется, хранил не в слитках, а как, собственно, и в книжке, про которую я говорил, он пытался его переплавить и замаскировал под железнодорожные костыли, ну, вот гвозди, которыми скрепляют рельсы и шпалы. И товарищ был достаточно продуманный, взял в дорогу не только золотые железнодорожные костыли и деньги, но взял еще 7 новых запакованных айфонов, чтобы, видимо, менять их каждый раз, когда у него необходимость появляется в телефонных звонках. Но в итоге его побег не удался, его задержали и, собственно, его осудили за злоупотребление полномочий, махинацию с недвижимостью. А всего у товарища Леся изъяли порядка 109 земельных участков общей стоимостью 2 миллиарда рублей. Вот мы когда говорим про российских миллиардеров, надо помнить, что есть еще в России главы районов.
Да, это самый неожиданный, по-моему, глава района, но как и у Шуры Балаганова, ничего не вышло с гирями, потому что они, конечно же, не были никакими золотыми, как бы он ни пилил эти несчастные гири. Вот здесь, конечно, меня особо интересует судьба этих железнодорожных костылей, потому что чего только золотого мы не видели. У Януковича, помню, были какие-то золотые батоны, а тут вот прям-таки железнодорожные костыли. Ужасно забавная история, но, как обычно, значит, все в итоге сели. Следующая позиция в нашем антирейтинге, в таком своеобразном хит-параде, это история, о которой мы, ну, много читали в новостях, и надо сказать, что она, конечно, повергает в изумление с одной стороны, с другой стороны, вряд ли кто-то скажет, что он сильно удивлен, потому что так выяснилось неожиданно совершенно, что буквально вся цепочка поддержки войны, она в целом коррумпированная. И прекрасным примером этого послужила история с Романом Алехиным, которого вы, конечно же, прекрасно знаете. Это такой Z-автор, блогер. Человек, которого буквально сначала заподозрили в мошенничестве, поймали буквально за руку с поличным, а потом еще до кучи внесли в реестр иностранных агентов, и теперь, значит, Роман Алехин пытается доказать родному государству, что он неплохой. Жутко обижается, что его назвали иностранным агентом. Но история, кстати, с мошенничеством, она как-то как будто бы отошла на второй план, а там было любопытно.
Да, схема была очень классная. В сентябре этого года появилось видео с человеком, который похож действительно на Романа Алехина, который обсуждает получение отката с партии гуманитарной помощи, которую должны были отправить, ну, в сторону военных действий в Украине. И сама схема достаточно простая и примитивная. Компания направляет на закупку у аффилированной с ней фирмы там, 200 миллионов рублей в фонд Алехина, а на какой-то процент объема поставки эта поставка будет занижена, а блогер получает комиссию в размере 50 миллионов рублей за, собственно, за то, что участвует в этом схематозе. Сама схема простая, откатная, но вот после того, как, конечно же, эта история стала публичной, разразился большой скандал в Z-движении, но я думаю, что с Иваном Филипповым про эту историю можно тоже поговорить. Но важно, что его признали, вот этого военкора Алехина признали иноагентом, в список, в чатик иностранных агентов его не добавили, а в список иностранных агентов добавили. Сам Алехин не просто военкор и блогер, он называет себя социальным технологом, но важно, что у него был достаточно большой успешный бизнес в Курской области, и он выступал как советник бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого тоже посадили в тюрьму, только уже на другой схеме. Также он воровал на той же теме СВО, на тех же военных, на военной теме, связанной с военным оснащением, с военным строительством. Его посадили в тюрьму за хищение при строительстве фортификационных сооружений на границе России с Украиной. Так вот получается, что губернатор ворует на фортификационных сооружениях, а военный блогер на гуманитарных схемах, связанных с волонтерами и нуждами военных. Поэтому, мне кажется, все очень достаточно банально. Конечно же, есть еще большой промежуток между советником губернатора и губернатором, но там, как мы помним, и руководителя подведомственной государственной компании, и целую связку замгубернаторов и начальников департаментов посадили в тюрьму. Поэтому вот в целом история очень банальная, понятная. Мы про нее, наверное, говорили несколько раз, когда говорили, что на войне воруют, просто нам не всегда эта история становится известной. Но вот эта история стала известной и очень, мне кажется, иллюстративна.
Ну и от себя еще добавлю, что действительно все эти Z-авторы, которые активнейшим образом продвигают разные сборы, они, да, бесконечно попадают во всякие скандалы, и там ведет страшная борьба за то, кто какие деньги будет собирать, и в этом жабогадюкинге пока что, судя по всему, победу одерживает неожиданно Владимир Рудольфович Соловьев. Но про него как-нибудь в следующий раз. Кстати, я вдруг поняла, что, кажется, старик Рудольф еще ни разу не был персонажем в программе «Богатые тоже прячут». По-моему, там есть что рассказать. Но это уже оставим, так сказать, на 2026. Давайте к итогам 2025. И у нас есть еще один большой сюжет. Сюжет этот, надо сказать, стоил свободы целому замглавы Минцифры Максиму Паршину. Потому что выяснилось, что Максим Паршин, он не просто был замглавы Минцифры, а он еще был человеком, который мог поспособствовать получению тех или иных грантов от Российского фонда развития информационных технологий. Ну, конечно, способствовал, но что-то пошло не так, и это следующий фейл года.
фейл года не только Максима Паршина, с ним вместе связки работал предприниматель, известный такой в IT-сфере Александр Моносов или Моносов. Мы с Таней очень долго боролись, чтобы выяснить, как правильно его фамилию именовать, но вот решили в двух разных версиях ее произнести. И этот предприниматель держал на зарплате замглавы Минцифры Максима Паршина, и согласно обвинительному заключению, Моносов платил чиновнику за то, чтобы его компания получала гранты от этого Российского фонда развития информационных технологий. Бог бы с ним, ну, рядовая схема, кто из замминистров не берет взятки, скажете вы, но при задержании этого предпринимателя в качестве взятки у него было, собственно, изъято 4 миллиона рублей. Он объяснил, что по ошибке взял эти деньги, которые были предназначены для подарка жены. Жене его, ну, 4 миллиона рублей, ну, может быть, наверное, у замминистра не образоваться каким-то образом. Но важно, что когда Моносова начали допрашивать, у него изъяли компьютер, и на компьютере нашли файл, который назывался как раз так «Российский фонд развития информационных технологий 2022», и в нем были указаны проценты откатов 5% и 10%. Итоговая сумма, сколько он должен был получить эти откаты, она и фигурирует в уголовном деле. Таким образом, человек просто забыл удалить документы с своего компьютера, ну, за что и, собственно, поплатился. Вот такой вот интересный фейл и товарищ, который его исполнил.
И я думаю, что будет правильно здесь рассказать, чем это закончилось еще и для обоих, так сказать, фигурантов. Значит, Максима Паршина приговорили к 9 годам заключения по делу о взятке, а Александра Моносова, его признали виновным в даче взятки, его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и еще штраф в 315 миллионов рублей. Но в целом, конечно, история про то, что 4 миллиона это я случайно взял на подарок жене, это эпично, прямо скажем. Мне очень понравилось. Находчиво. Кстати, о женщинах. Следующие фейлы, там будет целая россыпь бриллиантов, потому что все это проходит под кодовым названием «Шершеляфам». В этих фейлах так или иначе задействованы женщины, которые помогли погореть своим мужчинам. Моя любимица, скажу честно, вы наверняка видели это в новостях, моя любимица – это супруга депутата городской думы Тольятти от «Единой России» Александра Дорожкина. Она, значит, в Инстаграме, который на минуточку запрещен, он экстремистский, она, значит, рассказала, что рожала второго ребенка не в России, а в Чили. И в режиме новой искренности, абсолютно ничтоже сумняшеся, объяснила, что мы вот с мужем обсуждали, какое там вот надо лучше гражданство, и нужно ребенку обеспечить сильный паспорт, чтобы он мог свободно путешествовать по миру, поэтому решили рожать в Чили. Ах, потрясающе вообще, просто святая простота.
Мне кажется, надо всю городскую думу Тольятти проверить на наличие чилийских паспортов, потому что Александра Дорожкина и не единственная, к ней присоединяется исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти Иван Жиляев, который вместе с женой ездил в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. И понятно, что они не хвастались этой историей, как предыдущая барышня, но о них, собственно, рассказали ну, непосредственно та организация, которая занималась организацией таких родов. И понятно, что сам человек, который возглавляет местное отделение «Единой России» в Тольятти, ну и, собственно, депутат городской думы, это два человека, которые, скорее всего, связаны. То есть это какая-то общая схема. Мне кажется, что Чили должно стать каким-то очень важным пунктом назначения для депутатов городской думы Тольятти и местное отделение «Единой России».
Знаешь, как бывают города-побратимы Тольятти и Сантьяго? И можно будет устраивать какие-нибудь там перекрестный год, опять же, по проблемам рождаемости, да, демографические проблемы решать. Вполне себе может быть. Еще одна история, связанная с женой. она произошла раньше, но просто в этом году про это стало известно, и эта история мне тоже очень нравится, во-первых, потому что немедленно звучит песня «Я уеду жить в Лондон», и история это про жену печально известного Леонида Маркелова, бывшего главы Марии Эл, потому что пока, так сказать, бывший губернатор сидит за взятки и злоупотребления должностными полномочиями в колонии, а ему, напомню, дали 13 лет, жена его, знаете, чем занимается?
Жена его
ходит по Тиндеру буквально. Ходит по Тиндеру.
Познакомилась в дейтинг-приложении с человеком, который начал ее развлекать, выдавал он себя за богача, у которого потом, разумеется, появились какие-то неприятности, и под предлогом этих неприятностей он начал выманивать деньги, собственно, у жены, бывшей жены, бывшего главы Марии Эл Леонида Маркелова. Важно, что когда Маркелова судили, у него забрали все имущество, все да не все, часть имущества, как я понимаю, осталась у его супруги, его не изъяли, она потом его, собственно, продала, и на эти деньги его шиковала и ездила в Лондон, и потом, соответственно, начала вот спонсировать одного товарища. Человек, с которым она начала встречаться, это всемирно известный аферист из Тиндера, его звали Шимон Хают, который выдавал себя за очень богатого человека и тем самым, собственно, разорял своих поклонниц. Вот и сама эта история, собственно, закончилась тем, что коррупционные деньги, которые были выручены Маркелову, которые перешли потом его супруге, остались у международных мошенников. Такая вот история.
Но это правда тоже такой эпичный фейл, такой провал. Не могли пройти мимо. Еще одна женщина, которая спровоцировала просто мега-скандал в Z-сообществе. Мы про это говорили как раз в подкасте «Ванни матерей» с Иваном Филипповым. Но этот сюжет достоин и программы «Богатые тоже прячут», потому что коррупция там прям цветет и пахнет. История эта про Марию Шалаеву. Она блогерка из Екатеринбурга. И как это свойственно блогерам, все, чем она хочет похвастаться, она выкладывает в Инстаграм. В частности, она показала, как она на военном самолете летит в закрытый аэродром в Ростове-на-Дону, что всю эту поездку на военном самолете, еще раз подчеркну, организовал ей некий влиятельный человек из Кремля. Она при этом была с ребенком, ее встречала там какая-то крутая тачка, она там ездила в какой-то козырный ресторан. И, ну, то есть вы представьте себе такую блогершу, которая хвастается своими какими-то светскими приключениями, и поместите это в декорации войны. И у нее светские развлечения, ну, на войне буквально. И, в общем, случился страшный скандал.
Тань, кому война, а кому мать родная? Ну, собственно, можно было поместить его, эту историю в один ряд с военкором Алехиным, но давай ее отдельно разберем. Напомню, что просто это уже вторая история, которую нам принес Инстаграм. Инстаграм становится уже новым таким инструментом для журналистов-расследователей. Сама история про Шалаеву, она интересна еще и тем, что она выкладывала не только видео из самолета или из аэропорта, но еще и из кабинета, в котором висит портрет министра обороны Андрея Белоусова. Вот, видно, что там есть какой-то пистолет, какие-то документы лежат, и как раз это и вызвало такой большой резонанс у патриотической Z-общественности, и требовали найти папика, который, собственно, организовал ей этот перелет. В итоге произошло большое расследование после этого скандала, которое привело к аресту военнослужащего, который вместе с офицерами ВКС организовывал перелеты для желающих на этих военно-транспортных самолетах по маршруту Севастополь-Ростов-на-Дону-Москва. И это совсем не так дорого стоило, как можно показаться. За 25 тысяч рублей в одну сторону такой самолет летал. Мне кажется, что эта история не до конца рассказана, потому что без реального покровительства, без сильного такого, без сильной мохнатой руки, которая помогала Шалаевой, вот, собственно, организовать поездку, не обошлось. Тем более она намекала о том, что у нее есть какой-то покровитель из Кремля. Но, разумеется, военный офицер и там, я не знаю, какие-то военнослужащие, которые технически обеспечивали перелет, под эту категорию не попадают. Поэтому мне кажется, что просто здесь нашли виноватых козлов отпущения, просто арестовали обычных стрелочников, тех людей, которые технически обеспечивали ее перелет. Но факт фактом, вот такие коррупционные истории, за 25 тысяч рублей летать в одну сторону военной авиации в период, когда идет война, это, конечно, достаточно так цинично, даже по меркам Z-сообщества.
Ну что, мы только о женщинах. Давай все-таки поговорим немного о детях. И здесь будет не много фейлов, не много примеров, но зато, как говорится, один, но какой. И здесь в центре внимания программы «Богатые тоже прячут» окажется небезызвестный Борис Иванюженков. Возможно, для кого-то это, не знаю, заслуженный бывший депутат Государственной Думы, нескольких созывов. А может быть, для кого-то это просто преступный авторитет и лидер подольской ОПГ. А чем же подвели дети Бориса Иванюженкова?
Но он еще и бывший министр спорта уже при Владимире Путине, поэтому его знают люди с разных сторон, как спортсмена, как депутата, как вот преступного такого авторитета. Но важно, что он человек семейный, традиционных ценностей придерживающийся. Вот, семья у него большая, в Подмосковье, два сына, ничего необычного. Один сбил человека насмерть, второй пырнул насмерть ножом в кафе. Тут все понятно, в России такие истории происходят регулярно. Никто, вот, собственно, перебить такого влияния папы этих товарищей, этих деток не сможет. В обоих случаях дела закрыли, детей не осудили. Но у Иванюженкова оказалась еще одна семья. В Великобритании ребенок его от другой женщины вырос в США, и его зовут также Борис Иванюженков, Борис Иванюженков-младший. Это молодой бизнесмен, который в 22 года начал инвестировать по всему миру, от Германии, где покупал дорогую недвижимость, до девелопмента в США, где инвестировал в строительный проект, есть у него проекты в Великобритании. Думали сначала, что это однофамилец, но он спалился на совместных перелетах со своим папой на бизнес-джете. Вот. И важно, что эта история, собственно, привела к тому, что есть публичная история про двух Борисов, старшего и младшего. Один берет деньги из неизвестных источников, второй является преступным авторитетом. История не закончена, будем обязательно за ней следить, но важно, что вот сыночек подставил немножко своего папу. Или папа поставил сыночка.
Еще один сюжет, который не мог не попасть в нашу подборку фейлов года, это просто очень красивая история о том, как расследователи из Transparency International Россия попросили неких людей помочь поставить в Россию подсанкционное оборудование для военного завода и оплатить это все через крипту. Как говорится, шалость удалась и раскрыта очень мощная цепочка.
Да, это история про разоблачение такой криптобиржи, которая называется XVET. Это правопреемница криптобиржи Garantex, которая находится в санкционном списке США, Европейского Союза, там, Великобритании. И через нее отмывали, миллиарды рублей грязных денег. Находилась эта компания в башне Федерации, разумеется, в криптоцентре России. Ну и, собственно, мы с расследователями и с коллегами из Transparency International просто писали тем людям, которые организовывали обмен крипты и грозились помочь с поставками любого подсанкционного оборудования в Российскую Федерацию с оплатой, с перевода денежных средств. И сотрудники биржи по нашему запросу организовали звонок в Zoom, на котором рассказали абсолютно все. От посредников, через которые они выводят деньги, до того, с какими китайскими банками они могут работать, чтобы обрабатывать незаконные платежи. Все звонки делали они с включенными камерами, что не составило труда, собственно, идентифицировать тех людей, которые придумали такую сложную многоступенчатую схему. Ну, фейл, собственно, очень понятный. Сами все рассказали, когда их попросили. Так что, ну, наверное, такая самая банальная, наверное, история. Но от этого она, наоборот, становится еще более интересной.
Еще одна крутая очень история связана с россиянами за рубежом. А то мы так все больше про внутрироссийские дела рассказываем, но отличились некоторые россияне. И за пределами, так сказать, родины. И мы коротко в одном из выпусков рассказывали про операцию «Дестабилизация», которую провели в Великобритании. Но мы решили, что это было так мощно, и там было так много дурацкого со стороны россиян, которые пытались всякие махинации провести и делишки наделать, что мы просто обязаны взять это в наш антирейтинг фейлов года.
Да, мы об этой истории рассказывали еще в прошлом году, когда она, собственно, начиналась, но эта история имела несколько фоллоуапов таких продолжений. И, собственно, когда опубликовали судебные документы по этому делу, стало известно, что действительно россияне участвовали в этой истории, в отмывании денежных средств через крипту и, собственно, участвовали в такой транснациональной схеме переводов незаконных денежных средств. Эта сеть была не только в Великобритании, но еще в более чем 20 странах. Сеть использовала курьеров для сбора наличных, полученных от торговли наркотиками, нелегальной миграции, поставок оружия. И потом деньги, собственно, передавались посредникам, которым обменивали их на криптовалюту. В эпицентре этой схемы стоял молодой парень. У него, я так понимаю, был российский паспорт и британский паспорт. Ему всего 22 года. Зовут его Семен Куксов, он сейчас отбывает наказание в британской тюрьме, и, собственно, он стоял как бы внутри этой схемы и был ключевым элементом, потому что через него проходили и финансовые операции, и он курировал в том числе работу посредников, которые, собственно, собирали кэш. И когда британские правоохранители постучались к нему домой, Семен Куксов запер дверь и скрылся с места происшествия, но уронил один телефон. В конце концов, его поймали после того, как он сбежал, и арестовали в такси недалеко от его дома, и полицейские изъяли у него еще один телефон, который он пытался спрятать в задней части такси, и две сим-карты, которые он выбросил. Ну, такая вот история, вот просто про то, что человек уронил один телефон вместо того, чтобы надежно его спрятать. Но самое смешное, что когда его уже доставили в суд, когда его начали судить, его адвокат начал требовать послабления в части срока, сообщив о том, что его подзащитного СДВГ, синдром дефицита внимания, вот, и поэтому якобы его подзащитный, именно Семен Куксов, испытывал страсть к азартным играм, у него были проблемы с наркотиками, поэтому он занялся преступной деятельностью, и, конечно, судья ошалел от такого заявления, ну и молодой человек уехал в тюрьму, ему какую-то сделали небольшую скачуху, но в целом эта история вот показывает про то, что один случайно уроненный телефон может привести к аресту большой гигантской сети отмывания денежных средств, которая была организована в более чем 20 странах.
Мне, знаешь, еще во всей этой истории ужасно понравилась такая трогательная подробность, что британские спецслужбы, они проводили всю эту операцию дестабилизации, и они в местах обитания вот этих самых курьеров, которые как раз сумки с наличными перемещали, они развесили объявления, ну, буквально плакаты, с предупреждением, что, знаете, если вы перемещаете деньги для организованной преступной группировки, то вас арестуют. И это просто так трогательно на русском языке сделанные плакатики, очаровательно. просто. Я уверена, что это очень помогло.
Да, это такой стёб интересный над курьерами и над организованной преступностью. Да, классная схема.
Ну что, я предлагаю перейти к лидеру, к моему любимчику. Я считаю, что это вот фейл фейлович, провал провалович. Просто более идиотической ситуации представить себе нельзя. Она произошла сравнительно недавно. И лидером нашего антирейтинга, нашего такого странного хит-парада становится Дмитрий Драбинин. Он был главой одного из районов Перми, и у него все пошло не так, причем несколько раз подряд.
Не день Бекхэма. Говорят, что дважды один снаряд не падает в одну воронку, но, видимо, это не случай Дмитрия Драбинина, который попался в 2023 году на хищение денег у некоммерческого фонда развития. Он получил взятку от владельца автомойки, которую должны были снести, но за взятку не снесли. Оказавшись в СИЗО, перед судом, собственно, он успел, он подшустрил, да, и подписал контракт с Минобороны и должен был уехать на войну. Ну и даже уголовное дело в отношении него приостановили. Мы знаем, что такая схема есть для того, чтобы избежать ответственности. Но воевать Драбинин тоже не сильно захотел, пытался договориться с военными, чтобы за 3 миллиона рублей его признали негодным в службе. И вот не так давно Пермский гарнизонный суд его отправил еще на 2 месяца в СИЗО. Ему вменяется дача взятки в особо крупном размере. И мне кажется, это действительно фейл фейлович и лидер нашего хит-парада.
Да, совершенно, конечно, гениальная история. Чувак, ты уже один раз погорел, тебя уже отправляют как бы либо в колонию, либо на войну. Куда ты? Куда ты еще идешь со взяткой? На что ты рассчитываешь? Да, конечно, интересно, чем дело для него закончится. Программа «Богатые тоже прячут» не покинет господина Драбинина. Последим за тем, что с ним будет дальше происходить. Так же, как и с другими героями этого антирейтинга, никуда они от нас не денутся. 2025 год подарил нам много информации о них. Посмотрим, как все будет развиваться в году 2026. Ну что, Илья, какие пожелания мы можем озвучить хорошим, добропорядочным людям, а не, так сказать, персонажам и фигурантам, о которых мы тут рассказываем?
Пожелание только одно. Храните деньги не в сберегательной кассе, а там, куда до них не доберется государство. Вот, ну и не нарушайте закон.
Очень лаконично. Друзья, мира, добра, любви. Богатые тоже прячут, остаются с вами. Спасибо всем, кто смотрит. Встретимся в следующем году.